К чести Сарго, тот был категорически против. «Я люблю госпожу Люспену, и я не позволю, чтобы такие низкие дураломы, как вы, измяли напрочь нежнейшие лепестки этого благоуханного первоцвета», кружа вокруг противника, на свой манер кипятился Сарго. Меч в его перенатруженной с непривычки руке ходил ходуном, а по лбу и щекам катились крупные капли пота. «Раз не позволишь, значит, я возьму силой», — настаивал приказчик Багида, стиснув зубы. Фехтовал он, пожалуй, даже хуже Сарго, что было почти невероятно, и брал только физической силой, которой значительно превосходил учителя. Так продолжалось бы еще долго, если бы Сарго не допустил еще одной непростительной оплошности. Он открыл свой левый бок и вдобавок оступился. Приказчик снова ринулся вперед, словно шакал, и был уже готов рубануть нового стража Люспены с высокого замаха, как... Если этот кретин убьет Сарго, молодые вайские варвары останутся без учителя и доживут до седых волос, так и не узнав, кто нынче на Варанском престоле и что есть свод равновесия, — подумал Эгин. В эту секунду его правая рука, словно бы совершенно невзначай, нащупала метательный нож в правом сапоге, извлекла его из-за голенища и метнула в цель. Эгин, разумеется, попал. Багидов приказчик вскрикнул от неожиданной боли в пробитой кисти, выронил меч, и лишь благодаря этому Саргу остался жив. «Немедленно прекратите, милостивые геозиры, не то один из вас сейчас отправится на виселицу с формулировкой покушения на убийство. Причем кто именно, мне безразлично», — процедил Эгин, даже не пытаясь перекричать черную ругань раненого приказчика. Он знал, что его прекрасно слышат оба. «Люспену!» Яблоко раздора этой уродливой дуэли в тот день он так и не увидел. Где она пряталась, когда мужчины выясняли права на ее тело? В саду, в доме или в курятнике? Но когда Эгин пожаловал к ней следующим утром, она встретила его на пороге своего миловидного домика на восточной окраине Ваи во всеоружие. Не покривив душой, Эгин тут же отметил красоту единственной куртизанки Ваи. Одета Люспена была не богата, но с большим вкусом. Ее волосы были украшены сеткой, на которой можно было разглядеть 5-7 маленьких розовых жемчужин. Платье Люспены было сшито на столичный манер и имело глубокие вырезы на обоих рукавах, через которые виднелась не то чтобы атласная, но, возможно, шелковая нижняя рубаха. Востроносые туфли Люспены были затейливо расшиты бисером, а у пояса в ажурных ножнах красовался маленький дамский стилет. Эгин был удивлен этой деталью ее туалета даже больше, чем висевшим на ее шее медальоном с сакральной надписью на древнехаренском наречии. Дело в том, что женская мода носить у пояса тонкие и длинные стилеты появилась в Варане совсем недавно. Даже Овель, насколько мог вспомнить Эгин, еще не успела обзавестись таким. А Люспена, пожалуйста. На вид Люспене было чуть больше 20, хотя Эгин подозревал, что благодаря секретным женским уловкам ей удается выглядеть значительно моложе своего истинного возраста. Эгин не раз обманывался относительно возраста женщин, а потому решил оставить этот вопрос открытым. Лицо Люспены можно было бы назвать лицом красавицы, если бы не нос, выпадающий из варанского канона красоты. Нос Люспены был длинен, глаза миндалевидны и широки, волосы курчавы и черны. Она вовсе не была похожа на местных женщин, ничем не напоминала селянскую красотку Лорму и уж вовсе не походила на жительниц Северного Варана. Единственная женщина, о которой вспомнил, разглядывая Люспену, Эгин, была, как ни странно, Лик. Пришлая правительница разбойного народа смегов, обосновавшихся на Циноре. Та, что звалась своими соотечественниками ткачом шелковых парусов. Лик, которая общалась с призрачными говорящими Хоцдзанга так же запросто, как с варанскими послами. Впрочем, сходство Люспены и Лик было почти неуловимым. «Добро пожаловать, Геозир, тайный советник», — сказала Люспена, низко поклонившись ему, и добавила: «К сожалению, Геозир Сарго сейчас в отлучке и лишен счастья пообщаться с вами». «Этой палец в рот не клади», — усмехнулся Эгин. с порога сообщила мне, как бы невзначай, что ее содержателя нет дома, и если я хочу, то я могу. Эгин не торопился заходить в дом, с интересом рассматривая крохотные владения Люспены. Садик, довольно пыльный и неухоженный, огород, разбитый с целями далекими от пропитания, грядка с укропом и розмарином подчистую сожрана вредным жуком, пожухшие листья сладкой тыквы, две мощеных серым камнем дорожки, одна ведет к дому, а другая... «А это ведет к колодцу», — сообщила Люспена, как бы мимоходом облизнувшись. «Правда, из него ушла вода, так что смотреть особо не на что». «Интересно бы взглянуть», — неожиданно предложил Эгин. Люспена развела руками, дескать, желание гостя закон. Но Эгину показалось, что она отнюдь не в восторге от намерения тайного советника разгуливать по ее саду. Впрочем, как опытная в светском обращении особа, Люспена не выдала своих мыслей ни единым жестом. Колодец был вполне зауряден и с виду ничем не примечателен. Старая кладка, в каждой щели по обленившейся скалопендре, очень глубокий, сухой. Рядом с колодцем примостился столик и две грубых лавки. На одной из лавок лежали две маленьких подушки для сидения, а на другой — каньой фамма. Большая оринская каньой фамма, играть на которой немногим проще, чем играть в лам. Это Эгин знал совершенно точно. «А что, милостивый геозир Сарго не чужд музыки?» — поинтересовался Эгин про себя, отмечая, что от возвышенного Сарго можно было бы ожидать и чего поинтересней каньой фаммы. Например, доски для хомистира с полным набором фигур. «Нет, это я играю», — смутилась Люспена, и щеки ее стыдливо зарделись. Отчего-то Эгин был уверен в том, что смущение Люспена не деланно, хоть и говорят, что смутить куртизанку все равно, что поднять медведя на зубочистке. Пока они шли обратно к дому, Эгин размышлял о том, что Эсмар был прав, когда говорил, что в Вае есть только одна стоящая женщина. Он, правда, забыл сказать, что эта женщина даст фору многим столичным. Значит, не исключено, что Рахсаван Глард был убит из ревности. Из нормальной человеческой ревности. И даже чин тайного советника, какой оберегал бы Гларда в любой другой ситуации, и даже его таланты фехтовальщика не смогли остановить злоумышленника, которым двигало чувство древнее, как само мироздание. Да, милостивые геозиры, глядя на тонкий стан Люспены и ее алые губы, будто бы готовые к поцелую в любой момент дня и ночи, в версию об убийстве из ревности можно было поверить с легкостью. «Говорят, вы состояли в связи с покойным», — начал Эгин, усаживаясь по правую руку от Люспены на расстоянии чуть меньшем официального, но все-таки вполне целомудренном.
«Да, это так».
«Так кто же его убил?» Прямота вопроса, разумеется, застала Люспену врасплох. «Она, небось, думает, что я стану сейчас расшаркиваться и подолгу кружить вокруг да около, а она, покуда сообразит, что ей врать, дудки», — отметил Эгин. «По совести я ума не приложу, геозир Йен», — сказала та в растерянности и опустила глаза. Как бы сам собой, обозрению Эгина открылся богатый лиф ее платья, у края которого обольстительно красовалась белая грудь госпожи Люспены, противоестественно приподнятая лифом вверх, опять же, на столичный манер. «Может быть, у вас есть подозрения?» — поинтересовался Эгин, сдержанно отворачиваясь. «Есть». Это кто-то из людей Багида или из людей Круста. «Но ведь сказать так — это все равно, как сказать, что Гларта убил человек, а не заломал медведь. Это все равно, что не сказать ничего».
«Согласна, геозир Йен, согласна».
При этих словах длинный указательный палец Люспены буквально смахнул с плеча одну из бретелек, придерживавших лиф, и та упала на предплечье. Намек, не понять которого, будучи мужчиной, невозможно. Но в то утро Эгин был поразительно недогадлив. Он дурно спал ночью. Он дурно провел предыдущий день, и главное, последние дни он слишком много думал об одной столичной барышне с каштановыми волосами, той, что стала супругой Гнора.
Мысли об Овель делали Эгина бесчувственным, словно бревно, и холодным, словно черные пещеры на морском дне близ острова Перевернутая Лилия. А потому он, не поведя бровью, спросил. «Ты ведь не местная, правда?»
«Правда. Я сирота. Мои родители умерли от холеры на корабле, следовавшем в Магдарн. Меня выбросили с корабля, и я осталась здесь жить». «Очень трогательно», — отметил про себя Эгин. Он не верил ни одному ее слову. И все-таки, вопреки иронии, сообщение Люспены вызвало в нем что-то вроде нежного умиления. Эгин наклонился к Люспене и припечатал невинный поцелуй к ее маленькой груди. Люспена едва ощутимо вздрогнула и запустила свою мягкую ручку в волосы Эгина. Впрочем, дальше этого в то утро дело не зашло.